Добрый вечер. Приветствую вас всех. Миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Очень приятно начать вместе с вами субботний день. Поскольку я знаю, что эта церковь, она, наверное, из всех адвентистских церквей в Кривом Роге наиболее, как сказать, древняя, не скажешь, ранняя, старшая. Сколько лет существует ваша община здесь?
60 лет.
Ну, примерно так.
Это сразу после войны.
Сразу после войны. Да. Что можно сказать тем, кто давно является церкви адвентистов седьмого дня? Мне кажется, что тем, кто уже несколько десятков лет является верующим этой церкви, не так уж просто что-то новое сказать, потому что они слышали очень много всего. Правда, я знаю, что здесь не все так давно в церкви, но тем не менее, сегодня мое обращение будет наверняка касаться прежде всего тех, кто давно в церкви. Я помню, как-то раз я слышал разговор одного человека с его верующим родственником. Это было давно, я еще был тогда маленьким, тогда у нас довольно сильно популярно было в стране атеистическое движение. Какой-нибудь верующий человек всегда становился объектом насмешек. В частности, если это молодой человек, если там еще старушка, это там старичок, это еще снисходительно принималось. Но молодых людей всегда, так сказать, высмеивали, да это как можно в наш век еще верить. И помню, как это двое братьев разговаривали, один из них преподавал в университете, а другой просто был рабочим, церковь посещал. И он говорит, ну что, ты все читаешь Библию, говорит, а тут что там на верующий? Да, все читаю. Я не понимаю, сколько можно одну книжку читать? Сколько лет ты читаешь одну и ту же книгу? Я помню, мне этот вопрос очень глубоко запал в сердце. Вот вы, которые давно верили, вы не устали читать одну и ту же книгу всю жизнь? Да еще и ходить на лекции, которые преподают опять одна и та же книги. Да, это время, к счастью, прошло, когда считалось, что, в общем, Библия – книга, которая быстро может тебя исчерпать. Когда к ней подойти объективно, только сугубо объективно, тогда действительно книга – это, ну, может быть, интересно, как исторический какой-нибудь источник, или там, как древняя поэзия, или там, как некоторые сборник мифов. Кстати, вы знаете, что миф – это сейчас совершенно изменилось взгляд на миф. Когда-то миф – это было вроде как сказка какая-то, как басня. Сегодня миф – это не сказка. Это литературное произведение, пытающееся отразить процессы, которые не передаются объективным языком. То есть все внутренние события или внутренние процессы человека, переживания его души, его сердца. Поэтому миф сегодня это оказывается один из самых серьезных объектов исследования древнейших наук, связанных с постижением психологии, переживаний человеческого, не только души, но и его духа, его ума, всего человеческого естества. Поэтому сегодня древние мифы особенно стали интересны для исследования с точки зрения социологии и психологии. И оказывается, что это совершенно не сказки и не басни. Это большое, очень большая истина, которая содержится в этих древних произведениях. Библия написана языком подобным языку мифическому. То есть здесь очень много образов применяется, особенно если мы читаем книгу Откровений Даниила, мы видим сходство в этом. Но тем не менее, когда мы говорим о Библии, вы видите, что читая ее десятками лет, мы, однако, находим постоянно в ней для себя
новое.
Библия написана удивительным языком, многослойным, который имеет много слоев. Поверхностный слой, доступный всем. Потом, через некоторое время, когда вы хорошо разобрались с первым слоем, вдруг открываете для себя слой более глубокий. И так уходите все глубже и глубже и глубже. В одном и том же тексте вы можете постоянно, на протяжении многих лет, откатывать для себя все более глубокие слои. И оттуда извлекать на поверхность сокровища, сокрытые там. Сегодня я с вами хочу обратить внимание наше на призвание адвентистов седьмого дня. Как вы считаете, что означает слово адвентисты? Слово адвентисты, да, мы все с вами хорошо это знаем, происходит от латинского слова adventus, что значит ожидание. Кто знаком с западным Рождеством, тот знает четыре адвентуса. Это что такое адвент, по-латински я вам уже сказал, это ожидание. И в частности, перед наступлением Рождества, первый адвент – это за месяц до Рождества. Второй – это за три недели, третий – за две недели, и четвертый – за неделю до Рождества. И я когда попал в Германию, мне было удивительно, что вот это слово все там хорошо знают, адвент. Что такое адвент? Это ожидание. Да. Адвентисты – это те, которые ожидают второго пришествия Христа. Скажите, пожалуйста, как они ожидают? Что они делают во имя, когда они ожидают? Как? Служат Христу, проповедуя. Хорошо, с вами согласен. Отчасти это так действительно есть. Это частичное наше призвание в том, чтобы нести людям весть Христа. Служить Богу. А вот что значит служить Христу? Это вы имели в виду проповедовать или что-то еще другое? Как?
Добрыми делами.
Добрыми делами. Хорошо. Мы можем отнести это к проповеди, так? Не только словом, но и делом. Как? Характер, так вы имеете в виду служение Христу, это еще, или ожидание Христа, это подготовление характера, да? И то, и другое. А что важнее является, как по-вашему, с чего следовало бы начинать? Или это равноценное? Подготовка характера и проповедование Евангелия? Служа Христу, меняешь свой характер. А все ли вы, кто из вас очень давно в церкви, скажем, лет 10 в адвентистской церкви, есть кто-нибудь такой здесь? Но я думаю, что некоторых я вижу здесь и больше. Вот те, которые очень давно в церкви, вы заметили изменение характера по мере того, как вы пребываете в церкви? Как интенсивно изменяется ваш характер? Ну-ка, где вы, потомственные адвентисты, старые адвентисты? Я что-то не слышу вас. Как интенсивно изменяется ваш характер? Пожалуйста.
Можно те, кто не меньше 10 лет?
Можно.
Я сижу 3 года в церкви, но я лично ощущаю большие перемены в моей жизни. Об этом говорят и мои друзья, и знакомые.
Хорошо, я рад за вас. Если бы мы с вами пытались нарисовать графически, изобразить изменение человека с приходом в церковь, то эта графика выглядела бы следующим образом. Когда человек приходит в церковь, у него идет очень резкое возрастание, изменение в его жизни. Потом это длится, вот эта кривая возрастающая, длится примерно 2-3 до 4-5 лет. Как у кого? У некоторых в течение 2 лет она нарастает, у некоторых 3-4 года. Потом выравнивается, стабилизируется все. И вот через некоторое время даже некоторые наблюдают какой-то спад. Но другие, кто-то из старых администраций может согласиться с этим? с одной стороны, если бы нарисовать графику познания, тогда у многих адвентистов эти знания накапливаются. Они читают, ходят на молитвенные собрания, на богослужения, в них накапливается знания в них, можно как-то сказать, растут. В целом они растут. А вот дело с характером наблюдается у многих стагнация или даже наоборот спад какой-то. Проходит время, и казалось бы, мы уже должны были бы достигнуть христоподобного характера, то есть кротости, смирения, бесконечной любви, и вдруг мы обнаруживаем, что несмотря на то, что мы можем быть долго в церкви, может быть даже больше 10 лет, может быть 20 лет, мы обнаруживаем в себе такие черты характера, как вспыльчивость, раздражительность, даже, может быть, зависть какая-то, даже склонность к осуждению, даже склонность к тому, чтобы оклеветать кого-нибудь, или карьеризм какой-то, ну, разное обнаруживается. Есть это или нет? Это вы согласны с этим? Что же тогда можно сказать, если мы именуем себя ожидающими второго пришествия Христа? Значит, суть наша с вами состоит в том, чтобы мы не просто пассивно ожидали, а суть наша с вами состоит в том, чтобы мы активно ожидали, приготовляясь к этому пришествию Христа. И прежде всего, как вы уже правильно подметили, приготовить надо характер. Согласны мы с этим, да? Даже не просто нужно обойти весь мир и всем сказать о проповеди, о Христе, и сказать: Господи, я уже сообщил, кому я смог, а теперь я жду твоего пришествия только. У меня осталось только вот одно. Это же не просто приготовить дом свой, убрать его, вычистить, вымыть, чтобы Христа впустить. Нет, Христос стучится в сердце наше, поэтому здесь приготовление непосредственно касается характера. Христос, в общем-то, и сказал, что польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит. Итак, речь идет о приготовлении характера, и здесь мы видим, что это сторона в ожидании пришествия Христова очень важна. И она, в общем-то, слабое место всех ожидающих пришествия Христа. Христос и сам открывает эту проблему. Притча о десяти девах он показывает, что все ожидающие второго пришествия Христа разделяются на две основные группы. Сейчас речь идет только об ожидающих второго пришествия Христа. Речь не идет об всех христианах. И речь не идет исключительно только лишь об адвентистах, как об организации. Речь идет о всех искренне ожидающих второго пришествия Христа. И вот эти все искренне ожидающие второго пришествия Христа разделяются на две группы. Одни из них названы разумными, другие – неразумными. Разумные – это те, которые, ожидая пришествия Христова, зажгли, ожидали его, будем говорить, пришествия жениха ждали, с горящими светильниками, но еще запаслись маслом, необходимым для того, чтобы поддерживать горение светильника. Неразумные – это были те, которые ожидали тоже пришествия Христа, и у них вначале тоже, смотрите, вначале у них тоже горели светильники, но по мере ожидания у них начали светильники гаснуть, и они не позаботились о том, чтобы поддерживать огонь. Ожидание затянулось, все уснули. И вот когда раздался полночь, вот жених идет, походите навстречу ему, то те, которые имели этот запас, они встрепенулись, поправили свои светильники, масло у них было, все у них было на месте. А вот этих оказалось недостаточно. У них погасли их светильники из-за недостатка масла. Что бы это все могло значить? Имеет какое-нибудь отношение светильник, зажженный к характеру человека? Или это имеет отношение к чему-то другому, как вы считаете? Что является светом в нашей с вами жизни? Что является светом? Наши знания, наше Писание можно назвать, что это свет? Нет. Знание – это всего лишь инструмент, который должен помочь нам прийти к свету. Проповедь Евангелия, можно ли назвать это уже светом? Отчасти может быть, если мы пытаемся кого-то просветить, но это еще не истинный свет. Истинный свет содержится не в том, что мы говорим, а в том, как мы поступаем, в том, что мы из себя, собственно говоря, представляем. Поэтому вы видите, что вот эти зажженные и потухшие светильники имеют прямое отношение к характеру, к развитию характера или к стагнации и деградации. Поэтому всякий верующий, который попал в церковь и думает, что ожидает второго пришествия Христа, я думаю, что в первую очередь ему нужно заботиться о горящем светильнике. А горящий светильник – это развивающийся характер в образе подобия Христов. В общем-то, мы с вами, кажется, начинаем понимать истинное наше призвание в этом мире. Как вы думаете, кроме всего того, что мы с вами поговорили, в чем состоит подлинное призвание наше с вами, как ожидающих второго пришествия Христа? Мы уже с вами назвали проповедь Евангелия, формирование характера. Что еще? Что же еще в этом состоит? В чем состоит еще наше призвание с вами? Если говорить, например, о проповеди Евангелия, то любая христианская церковь может сказать, что ее призвание состоит в том, чтобы проповедовать Евангелие. Разве не так? Да. Если говорить о формировании характера, в конце концов, большинство христианских церквей в своем учении, если они это на практике не делают, может быть, не уделяют достаточно внимания, то все равно они понимают, что характер должен формироваться. Они все равно проповедуют кротость, смирение, любовь, прощение. Значит, если мы, в принципе, ничем радикально не отличаемся от других христианских церквей, так зачем мы тогда создали еще одну конфессию? Спрашивается, зачем нужно было организовывать адвентистскую церковь? Нет, здесь есть явно нечто такое, что является действительно нашей подлинной миссией от Бога, которую никакая другая церковь, по сути дела, выполнить не может. Разве что она тоже начнет именовать себя церковью ожидающих второго пришествия Христа. Здесь очень интересно. Наше отличие состоит не в том, что мы больше понимаем, или мы просто субботний день святим, или мы проповедуем более шире Писание. Наше отличие имеет очень конкретную специфику с вами. Опять же таки, не формальное отличие, а вот искреннее. Не просто принадлежность к организации, а вот наше искреннее отношение к ожиданию второго пришествия Христа. Как вы думаете, что это такое? Согласен с вами. То, что мы соблюдаем заповеди Божьи, хорошо, в субботний день в частности, разве это является нечем тем отличительным, от что отличает нас от всех других конфессий христианских? Иудеи тоже соблюдают субботний день. И сейчас появляются другие христианские конфессии, которые тоже светят в субботний день. Например, есть субботствующие пятидесятники. Или даже есть отдельное такое ответвление у святителей Иеговы, которые тоже соблюдают субботний день. Подсказывает, что адвентисты проповедуют истину о небесном святилище. Да, это действительно, это учение, которое действительно только лишь единственная церковь адвентистов седьмого дня проповедует. Однако, это то, что относится к объективному, к объективной стороне жизни, деятельности церкви. Это проповедь, какая-то особая, какая-то весть. Но есть нечто другое. В чем же состоит наше призвание, как ожидающих второго пришествия Христа? В чем же суть его состоит? Вы никогда не задумывались, да? Вы никогда не задавали себе вопрос, почему вы сюда именно попали? Лишь только потому, что здесь суббота святая, как написано в Библии? Либо это потому, что здесь освятилище проповедует? Так вы можете остаться в другой такой же церкви, которая, допустим, даже не соблюдает субботу, но вы можете ее соблюдать. Вам разве запретят там соблюдать? Конечно, трудно соблюдать, если нет единомышленников. Но я знаю одного человека, который, будучи баптистом, начал светить субботний день. Сначала его исключили, а потом, когда вот там я работал в этой местности пастором, и мы подружились сильно с этими баптистами, и они решили, что они сделали ошибку, и приняли его назад, этого баптиста, который соблюдал субботний день. А он говорит, вы меня зря принимаете, я все равно буду так делать, как я раньше. Вы что, думаете, что я сейчас начну изменяться? Они говорят, а мы не требуем от тебя изменений, мы тебе не мешаем, если тебе нравится так, если так понимаешь, себя открыто соблюдай. Очень интересная постановка вопроса была. Всякое бывает, интересные опыты есть. В связи с тем, как можно далеко, строя дружеские отношения, достичь очень глубокого изменения изнутри. Там много людей потом стали склоняться к тому, чтобы понимать и соблюдать субботний день. Однако это еще не является подлинной сутью нашего с вами призвания. В чем же оно все-таки состоит? Пожалуйста. Да. Да, я согласен с вами, брат только что подсказал это учение святилище. Совершенно верно. Это учение. Обратите внимание, речь идет об учении. Я вас спрашиваю о призвании. Ведь мы не просто призваны быть учителями. Мы призваны выполнить вполне конкретную миссию перед пришествием Иисуса Христа. Пожалуйста, пожалуйста. Приготовить народ и быть миротворцем. Очень важно. Приготовить народ. Вот это мне слово, которое вы сказали, слово, которое нас подводит ближе конкретнее, вернее, к нашему призванию. Так в чем же оно состоит? Вот. Совершенно верно. Давайте мы откроем последнюю книгу Ветхого Завета. Там есть вполне конкретно наше призвание очерчено. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господнего великого и страшного». О каком дне Господнем речь идет? О последнем дне Господнем, о пришествии Христа. «Перед наступлением дня Господнего великого и страшного я пошлю к вам Илию пророка, и он обратит сердца отцов детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришедший не породил земли проклятия». О ком здесь речь идет, друзья? О пророке Илии говорится здесь. Вот я пошлю вам пророка Илию перед наступлением дня Господня Великого Иисуса. Когда должен явиться Илия? Перед пришествием Христа. Хорошо. Это что, Илия воскреснет? Нет, он же не умер, он же вознесся на небо. Так что он сойдет с неба на землю, или как это должно выглядеть? Илия это не один человек. Это церковь остатка. Это те, которые именуются дожидающими второго пришествия Христа. Но подождите, в Библии еще говорится об другом Илии. Тоже его называют Илией. Кто это был? Совершенно верно, Иоанн Креститель. А Иоанн Креститель к чему готовил людей? Его задача состояла приготовить людей к первому пришествию Христа. Да. Вот миссия Илии – это наше подлинное призвание как адвентистов, то есть как ожидающих второго пришествия Христа. Именно как ожидающих. Те, которые понимают себя ожидающими, подождите, ведь все христиане говорят, что они ожидают второго пришествия Христа. Разве не так? Все говорят. Но далеко не все понимают себя ожидающими, осознают себя ожидающими. И если мы с вами себя не осознаем ожидающими, тогда мы точно так же ошибаемся, как и они. И зря мы взяли на себя это имя, эту миссию. Но если мы осознаем себя ожидающими второго пришествия Христа, тогда наше ожидание сводится к тому, чтобы нам приготовить народ встречи со Христом. Лучше, как же это понять, что нужно именно в это время делать? Чем заниматься? Как же это готовить других? Мы говорим, может быть, проповедовать нужно. И мы считаем, что если мы пойдем и расскажем людям, что Христос скоро придет, и расскажем им все основные пункты вероучения, которые взяты из Библии, этого достаточно, чтобы приготовить. Так вы думаете, так? Вы обратили внимание, в чем здесь состоит миссия этого пророка Илии, который должен прийти перед наступлением Дня Господнего? Здесь не написано, что он будет ходить и проповедовать доктрины. А что здесь написано? И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Совершенно другое. Вы пробовали это делать уже как адвентисты? Обращать сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их. Пробовали это не заниматься делом? Получается вот это. Пробуем. Я думаю, что вот наступило время разобраться с этим. Потому что, видите, в истории все процессы происходят не в один день. Было начало, было возникновение адвентистского движения, был период становления организации этого движения, был период объективной такой миссионерской деятельности адвентистской церкви. Начиная с 60-х годов, она начала быстро распространяться по всему миру. В принципе, миссионерская деятельность начала гораздо раньше, но с 60-х годов адвентистская церковь разработала такую стратегию миссионерскую, так называемую глобальную миссию. В результате этой глобальной миссии мы видим даже в нашей стране, пожалуйста, еще лет 10 тому назад сколько было в Кривом Роге? Одна единственная община, сейчас уже есть 9. Это есть все следствие глобальной миссии. Все это периоды подготовки адвентистов к своей подлинной миссии. Все это еще не есть действительно та миссия, о которой здесь говорится. Для того, чтобы понять нашу действительную миссию, в чем она состоит, как ожидающий второго пришествия Христа, здесь нельзя обойтись без того, чтобы не разобраться, в чем же было хотя бы призвание Иоанна Крестителя, потому что это был прототип адвентистов. Он готовил людей к первому пришествию Христа. Мы с вами, именуем себя ожидающими второго пришествия Христа, нас задача состоит в том, чтобы людей приготовить ко второму пришествию Христа. Согласны с этим? Давайте мы сейчас попытаемся себе представить картину, в чем состояло приготовление людей Иоанна Крестителя. Миссия Иоанна Крестителя состоит из трех основных составляющих. Давайте мы вспомним, где впервые в Ветхом Завете встречается пророчество об Иоанне Крестителе. Ну-ка давайте вспомним, что это такое за пророчество. Как? Ангел сказал ему мать. Да, но это уже аж в Новом Завете. Я хочу, чтобы мы вспомнили самое первое пророчество Ветхого Завета об Иоанне Крестителе. Глаз вопиющего в пустыне, 40 глава. Приготовьте путь Господу. Скажите, к нам это имеет отношение с вами? Только если это там был голос одного вопиющего в пустыне, Иоанна Крестителя, то сегодня голос этот поднимает не один человек. Это целое движение, которое именует себя ожидающими пришествия Христова. И не просто формально называет себя. Формальное название ничего не изменяет. Он может называть себя как угодно, от этого ничего не меняет. А вы осознаете себя ожидающим. А если вы осознаете себя ожидающим, значит, вы знаете, что вам сегодня предстоит делать. Если вы говорите, что вы кого-то ждете, на самом деле вы занимаетесь чем угодно. Можно ли назвать это тем, что вы действительно ждете кого-то? Если вы говорите, что вы кого-то ждете, и вы все делаете, чтобы приготовиться ко встрече с ним, тогда вы действительно ожидающий человек. И вас пришествие того, которого вы ждете, не застанет внезапно и не готовым. Вы будете по-любому готовы его встретить. Таким образом, ожидание подлинное, ожидание Христа – это осознание своей миссии, своего дела. Чем я занимаюсь вот на сегодняшний день. Итак, первое пророчество в Иоанне Крестителе, а следовательно и от ожидающих второго пришествия Христа, потому что это одно и то же дело. Просто ожидающие в конце времени продолжают то, что начал Иоанн Креститель. Сводилось к тому, чтобы приготовить путь Господу. Итак, это первая часть миссии Иоанна Крестителя. Это нужно было приготовить путь для встречи, для прихода, для первого пришествия Христа. Это какой такой путь? Где этот путь должен был проходить? Какую такую дорогу ремонтировал или строил Иоанн Креститель? Этот путь проходил через сердца людей. Ему предстояло на этом пути выравнивать. Всякий холм да понизится, всякий дол да наполнится, и всякая кривизна, да пусть выпрямится все кривизны. Это что там такие, что это такие за холмы в сердцах людей, что такое за дол в сердцах людей, что это за такие кривизны в сердцах людей. Что это такое? Что это за явление такое? Что? Да, гордыня, тщеславие — это все то, что выделяется в сердце в виде какого-то такого бугра. Но это проще понять. А что же такое дол? Дол — это, скорее всего, заниженная самооценка. Это полная противоположность гордыне, полная противоположность холму. Дол — это полная противоположность холму. Вы знаете, что если посмотреть на людей вообще с точки зрения их внутреннего мира, то все люди разделяются вот, на эти два основных класса людей. Либо гордыня где-то выпирает, она может быть настолько замаскированная, настолько скрытая, неважно, как она проявляет. Не обязательно ходить с высоко поднятой головой и с задранным кверху носом. Если человек обидчив очень сильно, разве это не свидетельствует об его гордыне? Почему? Он очень чувствительно реагирует на то, как к нему относятся. Если он стремится к тому, чтобы утвердиться за счет того, что всех других он унижает, то ли словом, то ли действием, разве это не проявление того же самой гордыни? Если он стремится к тому, чтобы доминировать, или к тому, чтобы чем-то выделиться среди других людей, то ли деньгами, то ли своим имуществом, то ли своей одеждой, то ли своим поведением, то ли своей речью, то ли своими знаниями, то ли своим положением, но неважно чем, если он стремится, чтобы выделиться, разве это не проявление той же самой гордыни? А сколько много людей говорят, да мы ничего не стоим, мы ни на что не способны, сколько много людей все время уничтожает себя. Мы часто думаем, что человек, который говорит, что он ни на что не способен, что он ни к чему не пригодный, мы говорим, что это очень смиренный человек. Наверное, как раз Богу такой человек должен нравиться, который все время говорит о себе, что он ничтожество. Нет, нет, это та же самая гордыня, но направленная в другую сторону. Та же самая энергия, выбившаяся, вышедшая из-под контроля, которая в одном раздувает гордыню, в этом же она направлена против него и уничтожает ее. Этот человек погибает. И неважно, из религиозных ли мотивов и побуждений делает он это или нет, он гибнет. Приготовление, друзья мои, к пришествию Христа – это не просто проповедование Писания. Писание дано нам не для того, чтобы оно не является конечной целью Писания. Писание – это помощь человеку для чего? В достижении христоподобного характера. Согласны вы? Это же не является само конечной целью. Читаете изо дня в день Писание, и всю вечность будете его читать. Нет, оно написано вполне, как Павел пишет, все Писание Богу вдохновенно, и оно полезно для наставления, для научения, для того, чтобы Божий человек был совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Писание – это всего лишь помощь, это всего лишь инструмент, это не конечная цель. Итак, приготовление к пришествию Христа – это означает понимать хорошо сердце человека. И не просто сердце понимать, а оказывается, что в сердце человека проходит дорога. Хорошо нужно еще понимать дорогу, и нужно помочь человеку построить эту дорогу в сердце. Потому что человек по этой дороге идет. И если там на пути его встречается огромная гора, холм, он может вокруг этой горы ходить всю жизнь. Как израильский народ ходил вокруг горы Синая, пустыни. Или если у этого человека на пути встречается в его сердце вот такой дом, он падает в эту яму, и там карабкается из нее, и всю жизнь никак не может с нее выкарабкаться. Он может находиться десятки лет в церкви и никак не обойдет эту гору, или никак не выбраться из этой ямы. Или все время блуждает в каких-то лабиринтах, он не может из них выбраться. Это кривизны, это кривые пути. Оказывается, друзья, чтобы мы действительно чувствовали себя адвентистами, нам нужно хорошо это понимать, что это такое. Если мы этого не понимаем, тогда наши мы еще не созрели в своем призвании, ожидающих второго пришествия Христа. А время идет, и может наступить день, когда раздастся возглас, вот жених идет. И мы с вами можем оказаться вдруг в числе неготовых. Для того, чтобы людей, чтобы человеческие сердца приготовить ко встрече со Христом, я думаю, что не только разобраться с этим нужно, что как эти холмы возникают, каковы существуют пути, чтобы эти холмы выровнять или наполнить эти ямы, или как выпрямить кривизны, нужно еще, чтобы это все произошло прежде всего где? В нашем с вами сердце. Я рекомендую вам почитать книгу «Христос. Надежда мира», главу «Глаз вопиющего в пустыне». Вы увидите, что прежде чем Иоанн Креститель вышел на работу, принялся за сердца людские, чтобы выравнивать там пути, для, приготовляя их для пришествия Христова, он прежде всего сам прошел этот процесс. В его сердце выровнялись холмы, наполнились долины, в его сердце выровнялись кривизны. Только после этого он принялся за эту работу. Однако это всего лишь первая часть миссии Иоанна Крестителя. Вторая часть. В чем же состояла вторая часть миссии, призвания Иоанна Крестителя? Только что мы читали с вами из книги Малахия. Он придет для того, чтобы... Давайте мы прочитаем теперь из Нового Завета, пророчество Иоанна Крестителя. Это записано, ну, скажем, в Евангелии от Луки, в первой главе, прочитаем стих 17. «Ибо он предвидит пред ним в духе силы Илии». Это пророчество Иоанна Крестителя, который ангел говорит... Кому он говорил здесь? «Тогда явился ангел Господень Захарии, отцу Иоанна Крестителя. И он сказал, что этот человек будет великим, то есть сын твой будет великим, он исполнится Духа Святого, и он предъявит перед ним, то есть перед Иисусом Христом, в духе в силе велии, чтобы возвратить сердца отцов детям». Это была вторая часть миссии Иоанна Крестителя. То, что было предсказано пророком Малахии. Возвратить сердца отцов детям и сердца детей родителям их. А что это такое? Как это на практике выглядит? Пожалуйста. Как вы сказали, я не понял. Интересно. Если повернем сердца родителей и детей к Богу, то они повернутся друг к другу. В общем-то, это да, действительно. Но вот здесь возникает вопрос, как узнать, действительно ли человек повернут к Богу или нет? Если, например, сказать, что человек, который ходит в церковь, является ли он действительно уже повернутым к Богу? Но это под знаком вопроса находится. Может быть да, может быть нет. Уже само посещение церкви не гарантирует еще обращение человека к Богу. Да, обращение человека к Богу, это наверняка опять упирается в характер человека, в развитие его характера, не так ли? Итак, вы видите, вторая часть миссии Иоанна Крестителя состояла в том, чтобы обратить сердца отцов к детям, сердца родителей к отцам их. Я не знаю, как это Иоанн Креститель делал, о нем очень мало написано, как он на практике делал. Но я хочу задать вам вопрос, и себе вопрос сейчас поставить, а как мы это сможем сделать? Что это означает? К чему это сводится? Какая вообще существует проблема между родителями и детьми? Как вы считаете? извечная проблема. Еще Достоевский поднимал эту проблему, которая называется «Отцы и дети».
Непонимание.
У вас этой проблемы нет, сидящих здесь? Она есть у всех, без исключения. Согласны со мной? Как бы вы ни хорошо жили с своими детьми, может быть, вы не ссоритесь даже с ними, может быть, у вас хорошие взаимоотношения, поверьте мне, все равно есть что-то, что родители не понимают в своих детях, и все равно есть что-то, что дети не понимают в своих родителях. А ведь приготовить народ к встрече со Христом нужно эту проблему решить. Потому что здесь написано в книге пророка Малахи, дабы я пришед не поразил земли проклятие из-за того, что эти сердца разобщены. Проклятие не то, что Господь придет там и начнет всех корень убивать, а то, что именно из-за разобщенности между родителями и детьми люди не готовы к встрече с Богом. И встреча с Богом для таких людей будет гибелью для них. А что здесь за проблема возникает? Конечно, сегодня я не могу углубляться ни в один из аспектов этой миссии. Если бы мы хотели с вами разложить все это по полочкам, нужно нам было бы хотя бы, кроме этого вечера, еще 3 проповеди прослушать, чтобы поговорить отдельно о приготовлении пути, то есть о холмах и о долинах, или о ямах, которые возникают в сердце человека. Вторая проповедь была бы тогда об отношениях между родителями и детьми. И, наконец, третья часть мессианы. Простите, мы сейчас о ней поговорим. Итак, самые большие проблемы людей, ихние страдания душевные, ихние неурядицы в семье, ихние неудачи в жизни возникают на почве отсутствия взаимопонимания между родителями и детьми. Обратите внимание, вот эти аспекты, которые я сейчас поднимаю вместе с вами, миссия Иоанна Крестителя, если вы внимательно почитаете учения различных церквей, вы не найдете в них конкретного, четкого, ясного, выраженного представления о том, как это сделать. Есть что-то в отдельности об этом говорится, но оно довольно-таки расплывчатое, туманное. Значит, какой-то народ, который поймет это, какая-то группа людей, которая поймет это, и которая глубоко проникнется этим и начнет это делать, это и будут 5 разумных, ожидающие встречи с женихом. Это будут подлинные адвентисты, подлинные ожидающие. Я очень хотел бы, чтобы мы с вами принадлежали именно к этой группе людей. Итак, в чем состоит проблема, как это сделать, чтобы обратить сердца отцов к детям их и сердца детей к родителям их? Как это сделать? Ну, подскажите мне, как это на практике осуществить? Во-первых, в чем здесь проблема? Почему они разобщены? Почему разобщены родители и дети? Почему уже с тех пор, как существует человечество, никто не мог развязать этой проблемы? Свои ошибки, свою неправоту. Какие ошибки именно? Чтобы признать ошибки, во-первых, еще их нужно знать, понять их нужно. Как же преодолеть этот барьер? То, что он существует, это понятно, пожалуйста. Это верно. Видите, мы с вами здесь сейчас набираем целый комплекс различных таких вот необходимых нам пониманий, которые могут помочь нам преодолеть этот барьер. Научиться сотрудничать друг с другом. Но вы знаете, сотрудничество это, в общем-то, бывает так, что люди не понимают до конца друг друга, но терпят друг друга. Сегодня есть всякое. Как? Побороть в себе эгоизм. Как легко это сказать? Любовь. Ой-ой-ой, вы поднимаете все такие темы, которые требуют... Хорошо, я тебя сейчас спросил, что такое любовь? Объясните мне, что это такое? Пожалуйста, громче. Да. Короче, смотрите, какую вы поднимаете множество тем. Вы говорите о любви, вы говорите о характере, вы говорите о понимании. Все это вещи, которые нам, как адвентистам, уже давным-давно пора было бы знать, особенно те, которые давно в церкви. Я не говорю тем, которые только лишь пришли. Ведь это составляет нашу особенность. В этом-то мы отличаемся от других, потому что если мы взяли на себя такое имя, быть готовым встретить Христа, мы должны сами в этом разобраться, достигнуть в этом совершенства, и теперь другим помогать вылазить из этих ям. Таким образом, мы с вами будем отличаться от других не просто особенностью нашего учения, что мы что-то другое проповедуем, то, чего не проповедуют другие. Это не составляет подлинного различия от церкви остатка от всех остальных. Подлинное отличие церкви остатка от всех остальных составляет не само учение, а глубокое понимание. Кого? Себя, ближних своих, Бога. Я могу вам какую-нибудь целую теорию рассказать о растениях различных. Но вот передо мной стоит конкретное растение. Если я это растение не понимаю, то, следовательно, мое обхождение с ним будет для этого растения ущербным. Согласны ли вы? Я ему буду что-то там подливать, что-то ему давать, а оно это не приемлет, ему это не подходит. Почему я это делаю? Потому что я его не понимаю. И как бы я красиво ни говорил, я могу даже диссертацию научную защитить по поводу этого растения, если я его не понимаю и не дам ему то, что ему нужно, оно свое будет страдать. И все мои действия, и красивые слова, все остальное не поможет, потому что растения имеют конкретные потребности, и они должны быть удовлетворены. Как бы красиво ни звучали наши проповеди, то ли о святилище, то ли о субботе, каждый из нас имеет свои конкретные потребности. Мы имеем потребности, присущие всем нам одинаковые, но тем не менее каждый из нас имеет еще что-то, присущее ему индивидуально. И если нет человека среди нас, способного понять, мы будем с вами как-то терпеть друг друга, будем пытаться не мешать друг другу, будем пытаться жить более или менее мирно, но никто из нас не может сказать: я понимаю, друзья, вас, глубоко понимаю. И никто не может сделать это на самом деле, проявить это понимание тем, что он действительно глубоко, проникая в душу мою, может помочь мне решить мой какой-нибудь душевный конфликт и вытащить меня то ли с ямы, то ли гору на моем пути убрать, то ли еще что-нибудь сделать. Итак, вторая часть миссии Иоанна Крестителя состояла в том, чтобы помочь обратить сердца отцов детям, сердца детей к родителям их, которая состоялась в том, чтобы восстановить гармонию. Вот этот барьер, который возникает между родителями и детьми, рождает, как я уже сказал, очень много проблем в людях. Очень много. Эти проблемы так глубоко уходят в душу человека, что человек даже не догадывается, что, например, его характер, его образ мышления, его образ действия является следствием того, что его не поняли, его собственные родители. Ему они не додали. Знаете, вот как это растение, ему положено, например, влага, ему положено, например, какие-то определенные питательные элементы. Но я ему не даю. И оно не зеленеет, вот как это растение, а такие листики у него желтые, опадают, такое оно все хилое, вялое, но живет оно, не умирает, оно живет. И если теперь применить, сказать, что это не растение, это человек, то теперь, когда этот человек попадает в церковь, что нужно было бы сделать? На что этот человек может рассчитывать тогда, когда он... В конце концов, он это получит, что в конце концов его желтые листья позеленеют, значит, рост его сдвинется с мертвой точки, и что он теперь набрал силы и сам станет способным точно так же понимать других. Но если этот процесс не функционирует, я уже сказал, как бы мы себя ни называли, от этого ничего не изменяется. Все остается на своих местах. Это был второй аспект миссии Иоанна Крестителя. Есть еще третий аспект. Ну-ка давайте вспомним, в чем он состоит. Третий аспект. Здесь все идет по нарастающей. Сначала были холмы и долины, потом было отцы и дети, а теперь еще поднимаемся выше. Третий аспект миссии Иоанна Крестителя. В чем же он состоит? В Ветхом Завете этот аспект не был предсказан. Этот аспект был предсказан только лишь незадолго до рождения Иоанна Крестителя. Ангелом в Новом Завете. Давайте мы прочитаем с вами Евангелие Луки, 1 главе, 17 стих. Итак, он предъявит пред ним в силе и духе Ильи. Мы уже с вами об этом говорили, чтобы возвратить сердца отцов к детям. И дальше. И непокоривым образ мыслей праведников. Вот это третий аспект миссии Иоанна Крестителя. Непокоривым образ мышления праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Народ приготовленный – это те, у которых холмы понизились, долины наполнились, кривизны выправились. Это первое. Народ приготовленный – это те, сердца которых обращены их к ним детям, а сердца детей их к ним. Народ приготовленный – это те, у которых образ мышления есть образ мышления праведник. И народ приготовленный к чему? Пришествию Христову – это и есть ожидающие второго пришествия, это и есть адвентисты. С этой точки зрения, принадлежность к адвентистской церкви не решает этой проблемы. В действительности мы можем называться ожидающими, но не оказаться в числе действительных ожидающих. В этом свете того, что здесь написано, подлинное ожидание Христа является пониманием, переживанием, то есть я должен все это пройти, сам достигнуть этого всего, еще и другим начать это помогать. Вот в чем, собственно говоря, состоит призвание наше с вами, как адвентистов седьмого дня. Если вы до сих пор стояли на пути того, чтобы понимать это, преуспеваете в этом, тогда вы действительно соответствуете этому. Если же вы пока к этому не подошли, то вы только лишь готовились к тому, чтобы стать подлинным ожидающим второго пришествия Христа. А сегодня наступило время не просто готовиться, наступило время стать им. Сегодня наступило время начать действовать в этом. Но мы с вами еще не в состоянии действовать эффективно, потому что сами еще глубоко не поняли вот этих вот вопросов, этих проблем, которые здесь поднимаются, пророчествах о миссии Иоанна Крестителя, а следовательно и о миссии ожидающих второго пришествия Христа. Эту миссию не могут делать все подряд. Согласитесь со мной, согласны ли с этим? Не могут делать все подряд. Когда я проводил семинар в Москве, это было в феврале месяце, я в этом году дважды там проводил семинар. На первом семинаре ко мне пришла одна девочка лет 15-16 с своей подругой. Она привела свою подругу. Эта девочка посещает церковь, а родители, я не помню, мать там ходит или нет, но отец точно, я знаю, что не ходит. А подруга ее, так она постоянно не ходила, но она очень заботится о том, что там у нее какие-то душевные проблемы, чтобы ей было хорошо, приводила ее с собой в церковь. Когда я проводил этот семинар, она попросила, чтобы я принял их. Пришли вот эти двое девочек, подростков. И, как я уже сказал, одна заботится о своей подруге, привела ее. Когда я поговорил с ней,
ну, в общем, там какие-то проблемы были в отношении с матерью. Мы попытались найти какой-то такой вот оптимальный вариант, как строить эти отношения. И, наконец, они уже собрались уходить. Она не смела, они долго были у меня, более 2 часов. Она не смела. Я чувствую, что вот эта девочка, которая привела свою подругу, она хочет сама что-то мне сказать. Наверное, она, скорее всего, ради себя привела, но она никак не решится об этом заговорить со мной. В конце концов, я видя по ее глазам, что у нее это, для нее это очень важно, говорю, мне кажется, что ты мне хочешь что-то сказать, но ты не решаешься. Я достаточно имею времени, поэтому, пожалуйста, не чувствуй себя стесненно, если хочешь говорить. Она говорит, хорошо, я вот тут начала рассказывать и горько рыдать. Она говорит, у меня нет родного отца, моя мать развелась с моим отцом и вышла замуж за другого человека. Уже мы живем с ним где-то более 8 лет, с отчимом моим. Но проблема моя в том, что отчим никогда не называет меня дочкой, он всегда мне только по имени говорит. А я тоже не могу его даже... Пыталась его несколько раз папой назвать, но так как он... Вот меня дочкой называет, я не могу ему сказать папа. Вот так мы по имени друг друга называем. А мне так не хватает отца. И мать как-то... Она вся занята им, и мне совершенно времени никакого не уделяет. Я часто пытаюсь как-то с ней о чем-то поговорить, но она не имеет времени. А потом... Я что-то такое делаю, что ей не нравится, она раздражается, кричит на меня. И вот так я чувствую себя очень одинокой. Мне так тяжело, мне так плохо. Я слушаю ее, слушаю и понимаю. Я понимаю, что она очень сильно страдает от того, что у нее нет вот этого взаимопонимания в семье. Родители ее совершенно не понимают. Когда она была маленькая, мама ее, конечно, понимала. А тут она становится взрослой, и часто мама на нее кричит. Кричит из-за того, что она что-то там ведет себя вызывающе, где-то там что-то скажет, стукнет дверью. Она не понимает, мама, что из-за того, что этой девочке крайне не хватает понимания со стороны родителей, она не может это сказать. Мама, ты знаешь, не так хочется, чтобы ты меня поняла, чтобы ты проникла в душу мою. Она же этого так сказать не может. Она просто начинает вести себя провокативно. То есть что-то делает такое, чтобы привлечь к себе внимание. Кстати, это механизм. Механизм у детей, который привлекает внимание родителей. И разумный отец или мать никогда не будет кричать на ребенка, который ведет себя вызывающе, который ведет себя так, что он раздражает взрослых. Он постарается просто понять, почему ребенок себя так ведет. Значит, ему что-то явно не хватает, что-то здесь явно не то. Но они это не понимали, вместо того, чтобы ее поняли, они на нее кричали. Этот крик воздвигал все большую силу отчуждения между нею и ими. В конце концов, она попала в полную изоляцию. Дело дошло до того, что ей уже в свои 15 лет приходится самой все свои школьные дела решать. Иногда кто-то ее обижает, иногда какие-то там проблемы возникают. Отчим никогда туда не ходит, не интересуется ей. А маме-то некогда, то она пойдет там так. Учителя ей нажалуются, она придет на нее, накричит. И, в общем, все становилось хуже, хуже и хуже. Вплоть до того, что она в своем вот этом рассказе говорит, мне часто такие мысли приходят, что мне не хочется жить. И лучше бы я умерла, лучше бы я не родилась, вот такие вот мысли. Это уже очень опасные мысли, потому что если этот процесс не остановить, то это может дойти до очень чреватого, либо какими-то душевными сильными расстройствами, которые могут привести к психической болезни, либо какими-то функциональными нарушениями, либо в конце концов это может кончиться трагично, привести к самоубийству. Когда я слушал ее, я молча слушал, не перебивал ее. И просто, когда она плакала, утешала ее, она посмотрела на меня и говорит, как бы мне хотелось, чтобы у меня был такой отец, как вы. Вот я рассказываю вам, а вы мне еще ничего не сказали, но я вижу, что вы меня понимаете. Я говорю, я действительно тебя понимаю. И мне очень печально слушать твой рассказ. Я скорблю о том, что я слышу тебя. Почему ты не привела своих родителей? Я бы с удовольствием с ними поговорил, чтобы как-то помочь им понять тебя. Она говорит, я уже пыталась им несколько раз затянуть на этот семинар, они не хотят идти, у них нет времени. Я говорю, а что там, мало что там кто говорит. нам некогда этим заниматься. Я говорю, ну что ж, теперь придется нам с собой попытаться решить эту проблему без них. Хорошо было бы, чтобы начать обращать сердца отцов к детям, ведь миссия Иоанна Крестителя начиналась с того, чтобы обратить сердца отцов к детям, не сердца детей к отцам, а сначала сердца отцов. Но в Малахии написано также сердца детей к отцам. Я говорю, ты знаешь, давай мы попытаемся с тобой как-то найти подход к твоим родителям. Вот до сих пор ты была девочкой, которая не понимала многие вещи. Ты не понимала того, что если тебя, на тебя родители не обращают внимания, тебе можно было бы этого внимания достигнуть другим путем. Скажем, тем, что ты бы проявила к ним внимание. Ты этого не понимала, поэтому ты просто что-то такое делала, чем бы привлечь их внимание к себе. Это их раздражало, и конфликт усиливался. А теперь ты можешь по-другому сделать. Теперь ты можешь... Если они к тебе внимания не проявляют, проявить к ним. Вот, например, тот же отчим. Он приходит домой, она радует, он так развалится на диване, смотрит телевизор, либо газеты читает. А она иногда там ходит мимо него, пытается на него, его внимание на себя привлечь. Там чем-то рюкает дверью, а он кричит на него, что ты не можешь, потише ходи. И что ты вообще здесь без конца сюда-туда ходишь? И так ее попытка обратить его внимание на себя заканчивалась всегда для нее трагедией. Я говорю, зачем ты так делаешь? Давай попытаемся по-другому. Давай попытаемся, когда он придет с работы, опять развалится на своем диване с газетой или с телевизором, просто тихонько подойди к нему, присядь, ничего ему не говори, ни о чем его не спрашивай, не упрекай. Если можешь, возьми его руку в свои руки и скажи, папа, я рад, что ты пришел домой. Я рада, что ты пришел домой. И все. И больше ничего не говори, просто уйди. Но скажи это от всей души. Если у тебя не получается, если чувствуешь, что не можешь, молись об этом. Сначала приготовь себя к этому, чтобы ты действительно чувствовал, что ты можешь это сказать. Помни, он не сразу тебе кинется на шею и скажет, ой, как хорошо, что ты мне сказала, давно уже ждал этот момент. Он может даже не обратить на тебя внимания, не заметить. Но ты не сдавайся, не печалься, не падай духом. Когда тебе тяжело, просто удались и скажи, Господи, я знаю, что ты меня любишь. Я знаю, что ты подлинно настоящий мой отец. А мои родители, они этого не понимают. Но помоги мне быть светом любви твоей для них, чтобы я своей добротой, вот этой добротой к войне, которая отражается в моей жизни, могла привлечь их к тебе. В общем, я там много чего и говорю, как себя вести в случае того, что если ее знаки внимания не будут приняты, потому что это очень больно, когда ребенок оказывает родителям внимание, они его не принимают, это сразу убивает его наповал. Поэтому нужно было подготовить как-то. Но я не ожидал, что эффект будет таким быстрым. Этот семинар первый еще не закончился, вернее, как она приходила, когда где-то середина семинара была, и вот последний вечер наступил, мы прощались, там много было таких выступлений, и вдруг в концу уже этого вечера кто-то пробивается ко мне очень настойчиво через толпу, которые уже после всего окружали меня. Смотрю, это где-то эта девочка с этой своей подругой, которая приходила. Она пробивается с такими радостными глазами и говорит, как я благодарна вам и Богу за то, что мы с вами встретились. Вы знаете, я хочу вам просто рассказать. Я не хочу, чтобы вы уехали и не знали, что со мной произошло. У меня получилось то, что вы говорили мне. Я так сделала, как вы сказали. Как обычно, отчим лежал на диване, развалившись в своей газете, я подошла, так долго не могла взять его, прикоснуться к его руке, но потом вот так вот положила свою руку и говорю, папа, я очень рада, что ты пришла. И больше мне не хватило сил ничего сказать, меня там горло подкатил комок, я убежала на кухню, принялась мыть посуду. Несколько минут прошло, я не знаю сколько, было очень тихо, вдруг я слышу шаги. Он встал и пошел на кухню. А я стояла, мыла посуду, даже не решалась на него посмотреть, не смела на него посмотреть. Как я почувствовал, как он подошел ко мне, взял меня за плечи, поцеловал мне, говорит, дочка, я помогу тебе сегодня на кухне. За 8 лет он впервые в этот вечер назвал ее дочкой. Для меня было очень приятно услышать этот рассказ, но я не знал, как эта история будет продолжаться дальше. Когда я спустя 2 месяца приехал второй раз на семинар, эта девочка фотографировала меня весело фотоаппаратом таким и похвасталась мне, что этот фотоаппарат ей подарил папа. Она уже больше не сказала «отчим». Я почувствовал действительно радость на душе от того, что осознал, что в этом состоит мое призвание, как ожидающего пришествия Христа. Но как это печально выглядит, когда где-то там какой-то один человек что-то пытается делать, и кому-то одному, двум или трем он сможет помочь. Как хорошо было бы, друзья мои, чтобы мы все вместе, ожидающие пришествия Христова, действительно ожидали Его, активно обращая сердца отцов к детям их, сердца детей к отцам их, выравнивая холмы и долины, которые образовались в сердцах людей, и научая людей образу мышления праведников. Об образе мышления праведников я вообще вам ничего сегодня не могу сказать, потому что это будет слишком долго. Это тема, которая может быть, это одна тема, которую можно преобразовать в целые семинары. Но кто понимает образ мышления праведников, тот совершенный человек. Павел об этих людях пишет в послании к евреям следующее. Вот он, что он пишет в 5 главе послания к евреям. Сейчас мы с вами прочитаем. «Всякий питаемый, ибо судя по времени, нам с вами надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для нас, ну, для вас нужно слово молоко, не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды». Вот это выражение слова правды, это выражение, которое содержит в себе очень большую информацию. На эту тему можно было бы, как я уже сказал, долго говорить. Ну ладно, Павел применяет этот оборот, не сведущий слово правды. Потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различию добра и зла. Совершенные – это те, у которых чувства навыком приучены к различию добра и зла. Не ум отличает добро и зло. Наш ум может отличать добро и зло как? Вот это вот по закону, вот это не по закону. Здесь не написано, что умом отличает добро и зло, а написано как? Это совершенно те, которые чувства свои привыкли к отличению добра и зла. Это те люди, которые никогда никого не обидят. Это те люди, которые никогда ни на кого не обидятся. Это те люди, которые никогда никому не завидуют. Это те люди, которые никогда ни на кого не раздражаются. Это те люди прочее. То есть эти люди, которых чувства полностью находятся во владении разума. Но для того, чтобы прийти к этому уровню, это нужно сначала научиться образу мышления праведников. А что это такое? Я уже сказал, это специальная тема, которая довольно большая и объемная. Но все это как раз относится к адвентистам 7-го дня. Те, которые именуют себя ожидающими второго пришествия Христа. И от всей души желаю нам с вами, чтобы мы не просто назывались этим именем, чтобы мы соответствовали подлинному нашему призванию. Чтобы мы с вами были сами приготовлены и заботились о том, чтобы представить Господу народ приготовленный. Да поможет нам этом Бог. Аминь. Сейчас я приглашаю вас к молитве. Господи Боже, всем сердцем моим, всей душою, и всем разумом моим, и всеми силами моими, и я верю, что к этому присоединяются все здесь находящие, стоящие перед лицом Твоим. Мы желаем любить Тебя более всего в нашей жизни. Мы желаем принадлежать Тебе всецело. И так как Ты отдал себя нам, послал Сына Твоего в этот мир, так и мы желаем, Господи, отдать сердца свои, души свои Тебе. Мы желаем, Господи, чтобы отныне ничего не стояло между нами и Тобою, чтобы в сердцах наших путь для Тебя был приготовлен, чтобы Ты, Господи, не продолжал стоять у двери сердец наших и стучать, но чтобы отныне открылись двери сердец наших, и Ты вошел по той дороге, которая приготовлена в нашем сердце на Тебя. Господи, мы желаем не только того, чтобы Ты пребывал в нас, но мы желаем того, чтобы помочь и другим людям, которых так много вокруг нас, страдающих от плохих взаимоотношений в семействах их, от плохих взаимоотношений с детьми их, от того, что они сами не могут понимать себя, Господи, страдающих физически, страдающих душевно и духовно, чтобы мы и им могли помочь силою Твоею и Духом Твоим Святым. Поэтому просим Тебя, Господи, чтобы Ты помог нам осознать наше подлинное призвание, ожидающих Твоего скорого возвращения. Не только понять, но и стать народом приготовленным. Благослови каждого здесь стоящего. Сойди в каждое сердце Духом Святым. И пусть милость Твоя, благодать Твоя и любовь Твоя наполняют нас всегда и во всякое время. Благослови наших родных и близких. Господи, Ты знаешь, что каждый из нас имеет еще много проблем. Мы еще многое не понимаем. Мы еще продолжаем ссориться, обижаться, раздражаться, завидовать. Мы продолжаем еще искать своего. Господи, помоги нам избавиться, освободиться от всего этого, исполниться Духом Твоим Святым и любви. Прежде всего, чтобы это видно было в наших семействах, среди наших родных и близких, в нашей церкви, среди наших соседей и коллег по работе. Чтобы имя Твое было возвеличено и прославлено, чтобы наше пребывание в этом мире действительно готовило народ к Твоему пришествию. И пусть Твое имя будет возвеличено и прославлено в жизни каждого из нас. Аминь.